Константин, во всей этой тбилисской истории, в этих тбилисских приключениях украинских бойцов, очень много непонятного, как с патронами от автомата. Патроны есть, автоматов нет. Вопросы есть, мотивов нет. Семенченко есть, Семенченко нет. Что может быть? Какой смысл во всем этом вам видится?
Ну, как мне кажется, люди эти, такой есть момент некий, скорее всего, авантюризма в этих событиях, в поступках этих людей. Ну, скорее всего, они приехали поддерживать каким-то образом акции протеста грузинской оппозиции, поскольку Семенченко давний соратник Саакашвили, они вместе митинговали в Киеве, ну а тут, очевидно, он, значит, с товарищем решил поддержать Саакашвили в Тбилиси. Ну и это, соответственно, вызвало нервную реакцию правоохранительных органов Грузии и задержали.
А в чем, собственно говоря, могло заключаться участие и поддержка, так как они могли помочь Саакашвили?
Ну вот так со стороны эта ситуация выглядит, ну, на мой взгляд, вот так, что они приехали участвовать в акциях. Как они собирались, в каком формате они собирались проявить себя в Тбилиси. Ну, теперь мы уже не знаем, поскольку им этого не дали сделать.
Вы сказали, что Семенченко давний соратник Саакашвили. В чем, собственно говоря, заключался это соратничество? С политической точки зрения, что означает их союзничество и партнерство?
Ну, как мне кажется, это достаточно ситуативное соратничество, связанное с протестами против власти Порошенко, которое объединило тогда достаточно различные политические силы в Киеве. А Саакашвили выступил таким катализатором, потому что он достаточно харизматичный, яркий человек, которому удалось эти протесты. Насколько помню, там смысл этих протестов вообще был в антикоррупционном суде, принятие закона, которым Порошенко и, скажем, пропрезидентские силы тогда тормозили. Но это, скажем, такой был, как мне кажется, скорее повод для того, чтобы побузить, поводом для неких оппозиционных выступлений со стороны, ну, сил, которым неприемлем Порошенко, которые считают, что он выступает предателем революции, да, можно так, наверное, сказать, с их точки зрения.
Правильно я понимаю, что по-вашему получается, что в Тбилиси мы имели дело с продолжением, в общем-то, украинского сюжета?
Ну, по большому счету, да. Ну, как мне кажется, еще тут, опять-таки, у меня нет никаких доказательств. Ну, как мне кажется, что дух такого авантюризма, который в украинской политике присутствует, носителем которого являются какие-то яркие личности, которые засветились на Майдане и там в дальнейших событиях, он проявляется в том числе и в том, что вот они хотят как бы продвигать свою повестку за пределами Украины, ну, в том числе и такими способами. Ну, то есть это в некоторой мере такая попытка зеркальной игры в гибридную политику в духе России, как бы. Ну, то есть если Россия ведет политику, вмешивается в политические события в других странах, то Украине, как на данный момент главной стране, которая противостоит России, ну, тоже надо такие методы применять. Вот. Ну, мне так кажется, эта идея, она вот так бродит, и вот людей наиболее авантюристического склада она привлекает, и им кажется, что если они будут какие-то такие смелые делать акции, то это принесет пользу Украине и ее делу.
Когда мы говорим о Семенченко, то это скорее даже не экспорт Майдана, да, а экспорт сопротивления и войны на Донбассе.
Сопротивление, да, я понимаю.
Это меняет акценты в нашей истории?
Он, да, он пытается, ну, опять-таки, как мне кажется, он пытается экспортировать, да, вот это такое сопротивление российским гибридным вот этим действиям, тоже предпринимая своего рода тоже такие гибридные действия, то есть вот это загадочное появление в Тбилиси можно отнести в копилку этого.
Давайте поговорим немножко о Семенченко, потому что он здесь получается принципиальная и даже где-то символическая фигура. Ну, он тоже прошел достаточно большой путь, да, от формирования батальона на Донбассе, от героической поры до приобретения, ну, весьма неоднозначной репутации в Украине вообще. Насколько он является неким серьезным политическим образом в Украине?
Ну, он является воплощением людей, которые вошли в политику в 2014 году активно. То есть вот такой целый слой активистов, полевых командиров, вот он воплощает собой этот слой. Насколько он серьезный? Ну, как он, на данный момент он действующий народный депутат, который достаточно активен. Ну, я могу сказать, назвал бы его и, в принципе, ему подобных людей скорее не столько как бы там влиятельными какими-то фигурами, скорее громкими, да. Это люди, которые постоянно попадают в прицел медиа из-за своих громких каких-то радикальных заявлений. Ну вот одна из его инициатив, но вот очень часто, мне кажется, эта их активность, она приводит к еще парадоксальным результатам. Но, в принципе, одно из самых известных действий Семенченко – это участие в блокаде Донбасса. Ну, одна из его инициатив, да, которая с сотоварищами, такими же тоже активистами, там, насколько помню, Поросюк участвовал в этом. Но что, в принципе, последствия этой блокады, то есть предпринятое, да, с патриотическими намерениями, ну, то есть прекратить потоки контрабанды, торговлю углем с неподконтрольным Украиной территориям, да, они привели к тому, что после вот блокады, начатой по инициативе этих народных депутатов, власти ДНР национализировали активы, которые принадлежали украинским бизнесменам. Вот, и сейчас они, эти активы формально национализированы, фактически перешли под контроль Сергея Курченко, беглого, ну, тоже украинского бизнесмена, но беглого украинского олигарха, который был связан с семьей Януковича. Ну, то есть, как бы, вот действия и вот, как бы, последствия. То есть, мне кажется, это несколько символично. Я, упаси Боже, ни в коем случае не буду здесь подразумевать какой-то там сговор, да, или какую-то конспирологию в плане того, что вот вся эта блокада ради этого затевалась. Ну, нет, конечно же. Но просто само последствие каких-то вот радикальных авантюристических действий часто такое бывает. Мне кажется, в Тбилиси примерно происходит что-то такое. То есть, возможно, намерения были какие-то позитивные, там, побороться за демократию в Грузии, да, как-то там проявить солидарность двух там борющихся с Россией, с российским империализмом, точнее, народов, да, но последствия там могут быть в том, что там Украину могут обвинить во вмешательстве, это будет такой подарок для кремлевских медиа. Я вижу сейчас, что по проправительственным российским изданиям эту тему усиленно разгоняют, что вот, дескать, киевская хунта, значит, вмешивается в дела соседних государств, что вот, дескать, готовят провокации, хотят устроить второй Майдан, вот, значит, там, значит, подняли опять эту тему с грузинскими спецназовцами, которые якобы участвовали, значит, в Майдане 2014 года, и вот теперь, значит, украинские участвуют в подготовке грузинского Майдана. Ну, как бы, то есть, очень широкий спектр эмоций, реакций, да, это вызвало вот в сегменте пропагандистских медиа. Ну, то есть, как бы, получается, что у всяких таких авантюрных действий этих людей бывают не очень веселые последствия.
Участие украинских бойцов в тбилисских событиях в некотором смысле можем считать неким ответным шагом на действия грузинских бойцов в Донбассе. Насколько это серьезно было? Насколько история участия грузинских военных интересна, влиятельна и значительна в истории войны на Донбассе?
Нет, ну они, безусловно, там было большое количество добровольцев из Грузии, многие получили украинское гражданство. И, ну да, такое, конечно, боевое братство возникло, и, ну, в принципе, логично можно было предположить, чтобы, ну, что оно как-то проявится не только на территории Украины, а и на территории Грузии впоследствии. То есть это такие как-то переливающиеся, да, какие-то. Ну, вообще, вот это возникновение вот такого интернационального братства, причем, что характерно, ну, по обе стороны фронта, да, то есть участие каких-то добровольцев из разных стран, что на стороне Украины, что на стороне непризнанных республик, вот порождает эту ситуацию, когда эти люди потом стремятся как-то свой опыт экспортировать дальше. Ну, привести себя на родину, что-то у себя там такое устроить, да, то есть у людей появляется опыт ведения боевых действий, вкус к радикальной политике, ну и, соответственно, конечно, это все события еще очень сильно для всего европейского, не знаю, региона и ближнеевропейского еще как бы аукнуться, потому что, ну, такое количество людей повоевавших, ну, интернационализация конфликта, она приведет к тому, что какие-то круги пойдут.
А в достаточной степени эмоциональный фон вокруг этой всей грузинской истории сложился в том числе и благодаря острой реакции противников Семенченко из президентской администрации, в частности, слова Юрия Бирюкова, довольно жесткие по отношению к Семенченко. Насколько все это связано с предвыборным контекстом?
Я думаю, ну, во-первых, в администрации, ну, понимают, возможно, негативные последствия от такого появления, что понятно, что эти люди никак там не по заданию ни к какому правительству находились, а, скорее всего, по собственной инициативе. Но, тем не менее, я думаю, администрация понимает негативный фон, который может получить Украина в результате этой истории, и какие-то напряжения в отношении с Грузией, новым президентом грузинским. Ну, а во-вторых, мне кажется, что вообще, в принципе, вот в президентском окружении очень ревниво относятся к каким-то таким действиям на патриотическом лагере, ну, им, в общем, конкуренты-патриоты, ну, такие вот ультрапатриоты не нужны, потому что главный патриот в Украине – это президент, особенно после введения военного положения, поэтому, я думаю, к ним такое скептическое отношение из-за этого.
Вернусь к ситуативному союзничеству. Ведь Семенченко, он из партии, когда-то оказавшийся довольно перспективного лидера Самопомич, господина Садова. Насколько все это отразится на союзниках Семенченко, на всем спектре оппонентов Порошенко? Сможет ли Порошенко это отыграть в свою пользу?
Ну да, я думаю, Порошенко постарается. Ну, то, что мы говорили перед этим, что острая реакция советников президента на эту ситуацию. Да, я думаю, постарается как-то использовать. Но я бы не переоценивал сильно этого значение этого инцидента сейчас, потому что, в принципе, есть вопросы гораздо более важные. Ну, сейчас ключевая тема – это военное положение в Украине, да, вокруг которой какие-то могут быть баталии в промайдановском, да, политическом лагере. Ну да, президент постарается сыграть как на этом, как, скажем, противопоставлении сознательного патриотизма, который воплощает он и его сторонники, против несознательного, неразумного, который только идет во вред Украине.
Какие еще союзники у Саакашвили остались? Где нам еще можно ждать каких-то неожиданных проявлений этого союзничества?
Ну, тогда, насколько я помню, намечалось сотрудничество Саакашвили с Тимошенко. Насколько я помню, она участвовала в его встрече тогда на границе, когда он прорывался там через Дон, когда его пытались не пустить в Украину. Вот это, в принципе, ну, и интересно было бы развитие этого сюжета. Ну, не знаю, Саакашвили сейчас как-то достаточно устранился из украинской политики. Теперь, возможно, после того, как его кандидат, на которого он ставил в Грузии, проиграл выборы, возможно, он сейчас с новой силой вернется в украинскую политику и будет, ну, и мы увидим, возможно, очень интересный альянс с учетом нынешней диспозиции сил.